Ну, давайте так, давай нет, давай вот начнем прям со свеженького, Стас. Зачем ты разжег сегодня пуканы, блядь, любителям ММО игры Warframe? Что стало? Что
Что
случилось?
они тебе сделали?
Да что они,
Мне...
сидели
Понимаешь,
и никого не
Макс,
трогали.
Макс,
Так,
я,
да.
во-первых, у меня все последовательно. Я на это намекал,
Так.
знаешь, чем?
Чем?
Одним постом выше. Прочитай, какой там был мем.
Блять, там
Для
еще и
развития
послед.
аккаунта нужно вызывать отклик аудитории, используя провокацию. Понял, блядь? И мы видим 290 просмотров, 21 комментарий и репост в наш дружественный канал Gundam Race. А? Пиарчик-то работает.
Многоходовочка.
82 подписчика, а утром было 80. Как тебе
Вот
такое,
это
блядь?
метавселенная, блядь,
Да,
заработала.
Безумие.
Маркетинг на
Безумие.
кончиках пальцев, я тебе так скажу.
Мультивселенная пиар безумие.
Что я могу сказать? Эксперимент удался.
Стас и Пуканская фабрика. Ну давай.
Стоп, блядь. Всем привет, уважаемые слушатели. В эфире 51-й выпуск подкаста «Ход котами». И языки, которые говорят быстрее, чем думают в этой студии, Никита.
Думают.
Максимочка.
Ла-ла-ла-ла-ла.
И меня зовут Стас.
Самый быстрый язык в восточном Измайлово.
Самый быстрый язык. В общем, кто не в курсе, кто не подписан на наш телеграм-канал, во-первых, делайте это прямо сейчас. Во-вторых, у нас с Никитой несколько
Так.
недель или месяцев, сколько там, после анонса нового сериала Resident Evil, возник спор не на жизнь, а на смерть. Никита посчитал, что это произведение выйдет хорошим. А я посчитал, что это произведение выйдет говнищем. Отправной точкой для нашего спора было «Черное лето». Ну, не прям, конечно, лучше-хуже, чем оно, но это был такой ориентир низкобюджетного сериала про зомби, который нам очень понравился. И вот как-то вот мы решили, что, ну, типа, вот можно как бы как... Если как он, то заебись. Если хуже, то, ну, хуй знает. Вот. И кто сомневался, что мнение наше, конечно, разделится? Кто
вот,
бы
вот,
мог
давайте, вот, подожди, вот,
подумать?
смотри, 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 давай. Я вот
Да.
не смотрел, я уже до этого, перед записью сказал Стасу, что я вот посмотрел первую серию и забил хер. Не потому, что мне не понравился, а потому, что у меня не было на это настроения. Ну, вот это вот такие сериалы, которые хочется с каким-то вот определенным настроением сесть и начать смотреть. Мне просто было похуй в тот момент. Меня вот интересовала какая-то другая вещь. Вот скажите, ребята, давайте так, почему я должен смотреть или почему я не должен смотреть этот сериал? Вот кто из вас сегодня вот прям будет убедителен?
А, то есть все-таки Макс судья, да? А
я
судьи
судья.
Кто, блядь?
Ну,
ну,
а кто?
это уже
А, нет,
плюс
подожди.
Никите, потому что разговаривает он лучше меня, по крайней мере. Складывает слова в предложение, умеет.
А вот
а
не
я,
знаю,
блядь...
а вот не знаю,
А
потому
я
что я
тот еще
иногда...
аналитик, как знают мои
Ну смотри,
уважаемые
я
слушатели.
все-таки... Многие говорят, что вот на вот эти Metacritic вот смотрите, блядь, вы что там хуйню напишешь. А иногда-то они могут быть и правы. Так что
а иногда
тут...
и
тут...
неправы.
Эй, неправ, так что да, давай, кто хочет? Кто хочет первый высказаться? К
ну, раз
Никита
господа. Так долго уже молчит, то может
да.
он и выскажется.
Ну, давайте я
для начала
начну.
Давай так,
с того.
Смотри, начни так. Почему я должен смотреть? Типа, почему ты должен смотреть? Потому что.
Нихуя себе.
Нет, начни.
Нет, мне кажется, нужна канва какая-то небольшая перед тем, как уже аргументировать Максиму.
Давайте начнем с того, что половина условий этого спора для меня сегодня оказались сюрпризом, что, оказывается, мы берем один из лучших сериалов на свете про зомби в качестве отправной точки, оказывается.
Нет. У нас был разговор о том, что это просто хороший пример, когда Metacritic говна поел, когда о сериале хуй кто знает, когда у него бюджет две пачки молока, блядь, а он вышел
и Мальборо.
Давайте, поэтому, тогда, да. Давайте тогда с этого и начнем, с Метакритика, как бы, да. Издалека начну. Вы, наверное, знаете такого человека, как Рафаэль Колантонио, который геймдизайнер великий,
Дизонард.
Вот, он, значит, как-то говорил в одном подкасте про Метакритик, почему это зло, потому что если есть какое-то однозначно хорошее произведение, там, классно, высокий Метакритик, все смотрят. Если однозначно плохое, то там в районе там, 20-30, никто не смотрит, опять же, все довольны. Но проблема вот со спорными произведениями, потому что вы посмотрите, если вы сейчас зайдете на Metascore Resident Evil, у него там что-то 53, по-моему, но это не значит, что все ему поставили 50. Там разброс просто ебанись от 25 от IndieWire до 90 от GameSpot. То есть, как бы, если мы ориентируемся на Metacritic, то мы сразу как будто прекращаем всю полемику. А как раз вот такие спорные произведения, они заслуживают обсуждения. Вот.
И... Мне так нравится, как мы нежно начинаем, а через полчаса начнем хуесосить друг друга просто,
блядь. Ну правильно, надо же начинать с прелюдий. Как опытные любовники. Ну так вот, что я могу сказать про сериал Resident Evil? Вот мне на самом деле в той конве, которую ты предлагаешь, Макс, на самом деле сложно судить, потому что я не готов рекомендовать его абсолютно всем. Я хочу сказать, что это абсолютно нормальный представитель стриминговых сериалов. То есть в нем нет ничего сверхвыдающегося, но нет ничего сверхплохого. На самом деле, самое...
Я уже вижу Стаса такой, блядь, что плохого нет? Ща, Стас, будет твоя очередь, я прям чувствую.
Давайте сразу, короче, начнем с того, что самая большая проблема этого сериала в том, что он не предлагает ничего радикально нового. В жанре зомби особенно. Потому что все, что связано вот с этими штампами, ты все в этом сериале предсказываешь. И что поехавшая тетка будет своего мужа, который превратился в зомби, там приковывать наручниками в ванной, кормить его кошками. Это все абсолютно предсказуемые вещи.
Это даже было чуть ли не во всех вот, да, историй про зомби.
Ну, это да. Классика, да. Там только каннибалов там как бы не хватило, грубо говоря.
Да, вот, да, да, да.
Вот ты вот сейчас сказал, я уже один фильм и один сериал вспомнил, где такое уже было.
Вот. Поэтому на самом деле он не работает ни как хоррор. Ну, он просто не страшный, этот сериал. Ни в каком из своих моментов. Он не работает как что-то новое в жанре зомби. А он работает единственным образом. Единственное, кому я могу посоветовать. Если вы любите игру Resident Evil, то на самом деле дух ее сериал передает, наверное, лучше, чем все предыдущие, сколько их там было, 800 фильмов. Потому что это, с одной стороны, какой-то... драйвовое приключение с перестрелками, с мозгами наружу, со всем этим. Но, с другой стороны, он сам себе, этот сериал, он относится довольно иронично. Там очень забавные диалоги, если их слушать, опять же, которые... Прекрасный артист Лэнс Реддик, который там... Я вот не могу рассказать просто спойлер, но вот, скажем так, во второй половине сериала он делает очень много иронического. Ну, то есть, я не могу назвать каких-то прям отрицательных его черт, но что мне понравилось? Две линии. Круто, что есть две линии, абсолютно разные. Это было в трейлере, это линия будущего, где вот мы придумали со Стасом специальный термин, это вот как делали постапокалипсис 80-х, бомжи в доспехах. Это вот абсолютно оно. То есть, вокруг разруха, но есть какие-то там солдаты в доспехах, которые пиздятся друг с другом. И есть линия прошлого, где типа за 3 месяца до вот этого самого апокалипсиса, где две девочки подростки, дочери Альберта Уэскера, известного по игре, вместе с папой приезжают в город, в ЮАР, в Африке, который называется Нью-Ракон-Сити, и он такой, типа, идеальный пригород американский, который построили в Африке. То есть, типовые домики, все чистенько, все светло, добродушные соседи, вот это все, и они постепенно обнаруживают, что, конечно же, все внутри прогнило. Вот эта линия, она на самом деле самая интересная, потому что, во-первых, вот эти две девочки, у них очень крутая химия между собой, они прекрасно отыгрывают. А, во-вторых, там очень много иронии по поводу современной поп-культуры, то есть они там сыпят шутками про порно по этой, как это называется, мультик-утопия?
Зоополис.
Про порно по Зоополису. Они обсуждают ковид, кстати, что редко встретишь в современных сериалах. То есть в этом мире уже случился ковид, помимо того, что в этом мире случился Ракун Сити. И в будущем, наверное, за этими приключениями наблюдать не так интересно. Но в целом, вот этот вот параллельный монтаж, который, вот, например, прекрасно сработал в Stranger Things, здесь он, конечно, сильно слабее, но здесь он тоже, типа, какая-то потасовка с зомби резко сменяется какой-то там драматичной сценой или комической в прошлом. Потом опять это меняется, и поэтому тебе, в принципе, его не скучно смотреть постоянно. Ну, в общем, что я могу сказать? Это не шедевр, но каких-то прям плохих сторон я в нем не вижу. Mm-hmm. Я готов подискутировать. Это я вижу, Стас, ты уже готов. Давай так, ты начинай навяливать. Я внимательно послушаю.
А ты будешь стараться защищаться и отбиваться.
Буду тебя хуй сосить, да? В общем, так. Давай я начну с того, что мне понравилось. Там есть несколько вещей, которые вытащили вообще сериал. Во-первых, это, конечно, актер, который играет Уэскера. Если бы не он, то можно было бы выключать сразу. Потому что это человек, который действительно отрабатывает свой гонорар, и несмотря на все вот эти взвизги, типа, черный Вескер, вы что там, с ума сошли, что ли, блять, вы испортили мне игру, канон, пидор? Нет, это все херня, справился отлично, спасибо большое, было приятно очень за ним наблюдать.
Было приятно познакомиться.
Да, было приятно познакомиться, как говорится. Во-вторых, да, намного лучше линия настоящего 22-й год, чем будущее. Вот. В-третьих, мне очень понравилось, как они обыграли, что они нахую вертели классический канон Resident Evil. Они это сделали не так, типа просто вот, блять, вот у нас так. А там оказывается, что была в Raccoon City беда где-то там, что она произошла, что мы о ней знаем, и мы, значит, вот это все забыли, смирились, открыли новый New Raccoon, и мы разрабатываем сейчас не Т-вирус, а новое лекарство, Joy, чтобы, значит, заработать кучу денег, как фармкомпания, чтобы стать миллиардерами, но вот в основе вот этого Joy у нас есть частичка Т-вируса, поэтому он как бы опасненький. Вот, но...
В Об целом... этом мы вам, конечно же, не скажем.
Нет, они знают там на всех этих совещаниях, они все это обговаривают.
Я имею в виду для обычных людей, которые это будут принимать.
Да, и косвенно вспоминают события из оригинальных фильмов, из оригинальных игр. То есть в плане логики того, что происходит, типа чтобы фанаты как бы совсем уж там не кидали какашки в монитор, типа они объяснили, почему... происходит именно так. Это плюс. Вообще неоспоримый. Молодцы.
Альберт Вескер такой, до событий Raccoon City я был белый.
Да, да, да. Там мутации, клоны, вот это все. Окей. Вот. Ну и, естественно, да, две главные героини девочки, они действительно хорошо играют. К актерской игре у меня вот их персонажей Вескера нет никаких вопросов, но тут все ломается о том, что сценаристы пожрали говна, ну, я считаю, потому что Там есть очень характерный момент, который как бы, ну, если до него не доебываться, то типа, ну и бог с ним. Но представьте себе ситуацию. Вы работаете в Raccoon City, в гигантской многомиллиардной там корпорации, которая, у которой есть деньги на то, чтобы построить свой город, блять, нанотехнологичный, там, завести лучших сотрудников тысячами вообще, где-то в ЮАР просто создать оазис в Африке, блять, чтобы никто там не обламывался и все хорошо. Вы разрабатываете рецепт лекарства, которое готово принести вам миллиарды, то есть это настолько там конфиденциальность, что вы, грубо говоря, там убиваете, уничтожаете всех, кто типа выйдет оттуда. У вас произошел инцидент, о котором там говорят в сериале, в Тихуане в какой-то, да, там что-то пошло не так в одной из лабораторий. Вы держите в лабораториях животных, над которым ставите опыты «Привет, собаки-зомби», да, классическому образу. То есть у вас есть опыт Raccoon City, вы знаете, что это опасный препарат, и в то же время два девочки-подростка просто, блядь, берут, заходят в лабораторию ночью, в которой нет охраны вообще никакой, блядь. Ни одного человека там нет, ни единого, блядь, даже бомжа спящего с бутылкой пива, блядь, с надписью «ЧОП, медведица», блядь, или что-нибудь такое.
Радон.
Взламывают лабораторию, открывают, начинается тревога хуярить, и вот эта тревога минут 20 хуярит, и ни единая душа, блядь, не приезжает туда, чтобы проверить, а что же, блядь, случилось. Два подростка 14-летних, блядь, устраивают такой пиздец. Это первое. И вот такие моменты в этом сериале, они просто, вот ты вроде как бы проникаешься линией двух девчонок, о будущем я еще скажу, потому что, ну, я вообще не мог смотреть, что в будущем происходит. Вот, потом, значит, Вескер, который знает, что там в один из моментов одну из дочерей кусают, вот эта собака. Вескер, зная, что к чему может это все привести, спокойно отпускает свою дочку в школу, блядь. Типа, а тебе лучше? Ну да, батя, мне лучше, блядь. Она стоит бледная, нахуй, как стена, блядь. Ну да, мне лучше, типа, ну иди тогда в школу, хуй с тобой. Вот, потом, значит, две сестры эти после там каких-то тусовок, типа, постоянно то хуже, то лучше. А чем займемся? А пойдем на вечериночку сходим к друганам, блядь, среди молодежи разовьемся. А я укушенная, как бы, мне жить там осталось, блядь, день, я потом в зомбаря в каком-нибудь превращусь. Да похуй, да, погнали, потусим. И вот такие вещи, они как бы, ну, можно это оправдать тем, что это же подростки, они же тупые, блядь. Но на контрасте того, что они делают до этого, там, типа, взламывают Пентагон, взламывают лабораторию, а потом дико тупят, блядь, ну это невозможно просто. Это первое. Второе, глобальное, ну там нет никакой атмосферы зомби, нет никакой атмосферы Resident Evil. Я не знаю, о чем Никита, но зомби там показывают раза три, блядь, за весь сериал. Выглядят они паршиво, типа Walking Dead на минималках, там какие-то фурункулы, блядь, из тональника жены режиссера, блядь, нарисованы. Но это хер с ним, понятно, что зомби-апокалипсис не про зомби, это, ну... хрен с ним. Но если вот опять же сравнивать с «Черным летом», даже когда там ничего не происходило, ты прям вот аж дрожал от того, какая создавалась атмосфера. Здесь этого нет, потому что это в первую очередь, ну, вот честно, в первую очередь это, блядь, семейная драма. Весь сериал это, по сути, семейная драма с какими-то экшн-сценами, с какими-то небольшими совсем хоррор-элементами, но они вот моментальны, типа. Вот, ну, 5 минут идет эта сцена. Но самая лучшая сцена с этим чуваком, который там отстреливается в катакомбах фанатиков каких-то религиозных, ну, 10 минут она идет. Ну да, она классная, но потом опять вот падает, и вот как вы в Хала ругали за то, что типа, о, блядь, экшен, а потом 3 серии разговорных. Вот здесь примерно то же самое, но в рамках одной серии. И да, можно сказать, что если бы постоянно был экшон, мы бы, блядь, было бы отстойно. Но в «Черном лете», например, опять же, я вот его сравниваю, потому что это лучшее, что может быть. Опять же, там даже диалоги, блядь, вот прям, ты прям как будто бы эти диалоги прям лезвием, блядь, тебя режут. А тут такого нету вообще. В плане каких-то второстепенных арок с теми же фанатиками, типа, религиозными, ну, это вот фанатики, это вообще клоунада какая-то, я, блядь, что за персонаж, нахуя его добавили? покричал какой-то этот Янковский, блядь, американский ужасный актер, и все, закончилось. В плане спецэффектов...
Янковский есть, или да, американский Янковский?
Американский. В плане спецэффектов они есть, как бы, но опять же, да, там показывают вот этих лизунов, да, показывают эту гусеницу крутую, мутирующуюся паука, крутого мутировавшегося. Но эта экшн-сцена за минуту заканчивается. И типа, вот либо вы как бы не решились продолжить, чтобы сэкономить на CG, либо... Причем, в общем, в принципе, продакшн лучше последнего фильма, это я не спорю. Снято, по, ну, тоже на голову выше, но мало. Ну, типа, вот вы мне показываете 5 минут экшена, а потом я 40 минут смотрю диалоги о семейной драме. О том, что две девочки, как бы, ну, не знают, вот как им жить. Одну укусили, вторую нет, они пытаются как-то выжить, взаимодействовать. Это все перекликается с молодежными вот этими вот, типа, а у нас есть друг, он айтишник, он школьник, но он шарит в компах, поэтому он нам взломает сервера многомиллиардных корпораций, блять. Опять же, к слову, об этой хуйне. Понятно, что это доёбки, да, там, ну, но это все, вот это все мелочи, они просто вот рушат. Будущее, опять же, для меня, ну, это прям вот этот цирк уродов, типа, бегаем, носимся, ну, зомби там мало, вот эти бомжи в доспехах, типа, непонятно куда идет, непонятно зачем идет, непонятно, что она хочет, блядь, корабль, не корабль, ну, какая-то очень простая сюжетная линия, там, ну, опять же, как Никита сказал, там нет ничего абсолютно нового, это сборище, блядь, клише, вот это было во всех предыдущих, все, что есть в зомби. И вот это, типа, главная проблема, потому что, чуваки, вы офигенно обыграли то, что канон оригинала идет нахуй, вы это клево объяснили, но вы, блядь, ну рискните, ну выдайте что-нибудь прикольное, ну давайте, классно же, можно же, почему нет? Или хотя бы, ну, на каком-то уровне переиграйте старые идеи, ну давайте что-то. Ну, вот если вы фанат Резидента, я наоборот вам не советую, потому что мне кажется, тут Resident Evil это название для того, чтобы его побольше посмотрели людей в целом. Если вы как бы ищете какой-нибудь зомби-сериальчик, пока ждете перерыв между сезонами свое что-то любимое, ну, тоже типа спорно, вы там не увидите зомби. Это просто как бы зомби, это просто сеттинг, и вообще не больше. То есть там нету ни напряжения, по сути, ни хоррора. Три классные сцены, типа, экшеновских. И то одна из них на голову выше других. Ну и вот. Ну для меня как бы все. То есть концовка, где там это мискаст абсолютно этой дочки, которая выросла, вот сестра. Это, блядь, просто какой-то пиздец. Шутка, блядь. Ловушка Джокера, это ее обман этот, блядь. И потом сцена, где она под классическую музыку дронами управляет, расстреливает вот этих зомби-чуваков, статистов, блядь, который просто бежит, он и падает, как мешок, блядь. И вот это вот...
А что он должен делать?
Вальс какой-то, блядь. Ну, это выглядит неправдоподобно. Ну, это, блядь,
неправдоподобно.
Ну, это кринжуха. Ну,
ладно,
неправдоподобно,
ладно,
все. Мире зомби. И вот все вот это вот по чуть-чуть, и чем дальше, тем типа ты такой, ну, блядь, ну, пожалуйста, хоть что-то, ну, дайте мне, пожалуйста. Ну, вот у вас тема с клонами Вескера, тема, да, ну, раскройте вы ее побольше. А почему клоны? А потому что вот мы там сидели, блядь, Вескер сидел, захотел клонов и сделал нас клонами.
Я так понял, ты решил
клонами,
вообще все,
блядь,
заспойлерить, да, mm-hmm, в этом сериале?
Да,
ничего
ну,
не оставить.
Это, ну, это, блядь... Понимаешь, это не такой твист, чтобы охуеть. Это объясняется, знаешь как? Это объясняется как? Ну вот, блядь, а почему вы клоны? Ну нас сделали просто как-то, блядь, в лаборатории.
А
как бы,
какое ты хочешь объяснение?
Ну нужно какое-то погружение. Ну там сюжет, блядь, он лежит вот у тебя просто вот. Если ты копнешь глубже, там нихуя не будет. Там вот знаешь, земля, блядь, слой. Вот ты хочешь глубже копнуть, а там бетонная плита, блядь, и все, ебать, копнул. И, короче, вот как-то вот оно никак вообще. И, типа, просто становится очень скучно. И вот.
Выговорился.
вылился. Я готов отбивать. Давайте начнем с конца по поводу Resident Evil. То, что там нет Resident Evil, на самом деле вот хоррора и ужаса от зомби-апокалипса в самой игре Resident Evil нет уже лет 20, наверное, или 30. Давайте будем честны. И Resident Evil уже давно не про это. Вот,
но
поэтому...
извини, но создатели сериала берут за основу именно, блядь, зомби-апокалипсис, а не да. какую-то там хуйню. Поэтому будьте любезны. Ну, типа. Да, кстати. Ну,
но,
я даже, понимаю, что игры отошли, игры... они уже про какой-то сюр, просто какие-то ужасы.
Даже тут игры, зомби... подожди, даже игры про зомби, они не страшные, начиная с первой части. Вот. Что хочу сказать.
Ну, ремейк второй, мое почтение. Я, блядь,
не, ладно, согласен. Для маленьких. Нет, даже в свое время, блядь, первая часть, блядь, это была страшная игра, блядь.
Ну, вот так я и говорю. Вот все от нее ну, так я про первую говорю, что она была страшная, но с первой части прошло миллиард лет.
Ну да. Вот. Вторая была жуткая. А в самом начале, когда у тебя только нож, на тебя все идут, и, блядь, что делать, блядь? Еще управление страшное, блядь. Там все страшное, блядь. И ты такой, что делать?
Короче, в общем, с Resident Evil там прикольно. Вот Стас правильно сказал про то, что они сделали так, что как будто бы все события в Raccoon City, они были в этом мире, но они прошли. Но помимо этого, духом именно игр пропитан, на самом деле, если, опять же, внимательнее посмотреть, чуть ли не все серии. Во-первых, отсылки есть не только к первым частям, но и, например, к четвертой части, что вообще для меня было абсолютно неожиданностью, что они даже это впихнут. Есть серия, в которой вот эти девочки решают пазлы, которые им оставил отец. Ну, короче, им нужно найти сумку с вещами, типа этот тревожный чемоданчик, чтобы бежать. И они там ищут... И они, короче, ищут там и решают головоломки ровно как в игре. Вот просто ровно, включая головоломку с пианино, которая была, мне кажется, там в половине игр Resident Evil. Вот. А второе, что насчет экшн-сцен, на самом деле я не очень понимаю, потому что последние, например, две серии наполовину состоят из экшн-сцен. Ну, если не на больше, чем половину. Потому что там и толпы зомби, и гигантский крокодил, и разборки в этой лаборатории, и там какие-то драки, и укус, и вот выстрелила она. Ну, в общем, что-то происходит постоянно. Поэтому насчет скучно я вообще не согласен. Во-вторых, насчет того, чтобы копнуть, да, я согласен с... половиной примерно доебов, потому что вот эти истории про то, что школьник может взломать там Пентагон, это правда хуйня, но это, блять, это, господи, это половина голливудского кино построена на этих штампах.
А ну вот опять касается... же, да, с проникновением в лабораторию, извини, ну вы же видели, как это, вот вы же на Netflix выпускаетесь, вы же видели, как это сделано в Stranger Things. Да, тоже там клоунада, блядь, это тоже ну. нереалистично.
Ну, кстати,
там
и в Stranger хотя бы есть Things, охрана, там девочка. Блядь.
Ну просто охранники хотя бы там есть.
Stranger Things там 10-летняя или какая 15-летняя девочка взломала сайт, блядь, в 80-х, блядь, еще.
Да?
И нашла, где точно находится бункер, блядь, где держат 11.
О чем вот. Речь? То есть мы просто в одном произведении мы к этому доебываемся, в другом нет. Это как бы...
Но это как подано, понимаешь? Это подано, как она там думает, гадает. А здесь чувак открыл браузер, блядь, три кнопки нажал, все, я зашел, ебать. Ну так, ну блять.
Ну это 90%, это надо переставать вообще голливудский фильм смотреть. А что касается глубины, она там есть, и она там есть как раз в этой драме, которая была тебе так скучна, потому что там действительно в какие-то моменты ты начинаешь этим делом проникаться, особенно как раз вот этими, ладно, раз уж мы проспойлили, с этими клонами, когда, в общем, клон Вескера начинает говорить с этими девочками об их отце, и они немножко под другим взглядом смотрят на своего отца. Это довольно интересно. Это как опять же.
В порнофильмах они на него начинают смотреть.
Нет.
Каким взглядом?
Опять же, там очень прикольно прописана эта история о том, что вот эта вот дочка Вескера, которая вот всю жизнь ненавидела своего отца за то, что он бездушный, манипулятор-ученый, сама повторяет его ошибки. и вот этот вот вечный, бесконечный замкнутый круг. То есть написан этот сериал, вот на самом деле зря про то, что сценаристы говна поели, написан он довольно неплохо. Да, он наполовину состоит из штампов, но там, где надо, он может дать и драмы, и смеха, и там чего угодно. Вот, единственное, что не может дать, это хоррора. Это правда. Вот. Так что так, что у тебя там еще были? Какие подачи? Напомни мне.
Какие подачи у меня были?
Которые мне надо отбивать.
Поезд ушел нахуй, вспоминай.
Ну, короче, в общем, я не знаю, мне понравилось. Ничего не могу сказать.
А Стасу не понравилось.
Да, мне не понравилось, потому что, ну, я... У меня не было цели, типа, вот, я, значит, хочу выиграть 1000, и, блядь, я буду этот сериал поливать говном, просто потому что я так решил. Я абсолютно, ну, как бы, смотрел «Резиденты», я знаю, что фильмы скатились в парашу примерно со второй части. Я помню, какой был ужасный новый фильм. Вот этот сериал, он чуть лучше нового фильма. Но говорить о том, что это хороший зомби-сериал, когда есть множество тех, которые лучше, я не могу. Ну, да, спасти похуй... сериал CGI-ным крокодилом, который полсерии бегает типа за людьми, ну хуй знает.
Да просто это не зомби-сериал. Это просто нормальный фантастический сериал категории Б. Вот и все. Почему нужно привязываться? Это зомби-сериал.
Да потому что Resident Evil он называется, блядь. И там замут вокруг зомби-апокалипсиса. Ну типа делайте тогда по-другому. Ну, делайте по-другому. Зачем?
Наоборот, они сделали... Ну, типа, ты хотел, чтобы они сделали как-то необычно, подали зомби-сеттинг? Вот они его подали необычно.
Никак.
Почему никак? Нет, ну, они сделали две классные параллельные линии. То есть одна хуже другой,
одна,
да, окей.
Вторая вот. Пиздец.
Будущее штампованное, но абсолютно нормальное. То есть, типа, там, например, вот финальное, значит, сражение с толпами зомби, я прям вполне даже преисполнился. На самом деле, я тоже как бы смотрел его не с целью, типа, с лупой найти хоть что-нибудь хорошее, чтобы это самое. Я вот скажу, где-то примерно серии на 5-й я уже начал набирать в Телеграм Стасу, выбирай, короче, что ты хочешь в приз, короче, в нашем споре. Но последние две серии меня прям воодушевили, я прям в итоге я тоже согласен, что это, короче, не какое-то новое слово в жанре, не гениальное произведение, это просто хороший сериал, который можно пропустить запросто. Просто если вы хотите что-нибудь фантастическое с монстрами на 8 серий, пожалуйста, не хотите, не смотрите.
Да нет там, короче, монстров, блядь. Откуда там, блядь, 5 монстров по 25 секунд показывают.
Короче, все. короче. Все, я понял. Все. Время закончилось.
Раунд!
Короче, итог такой. Не дарите друг другу, просто себе пинт пиво, блядь, закажите, когда мы в следующий раз встретимся, блядь.
Блядь, это понятно, блядь, победила дружба, нахуй.
Да, конечно. Да.
Наебали слушатели, как обычно.
А я буду в раздумьях, потому что... Вот,
потому это что правда вот под настроение. Вот. Мне кажется,
это вот действительно, больше... мне кажется, под настроение, да, потому это... что ну, сейчас я точно не побегу не смотреть. Потому что,
самая большая, мне кажется, наша была проблема в том, что мы себе поставили цель вот к этому выпуску его весь посмотреть и, короче, такие подряд. Его надо смотреть вообще, мне кажется, вот по серии раз в 2 дня вечерком под пиво.
Чтобы отшибло память, чтобы не помнить, что было в предыдущей.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, давай.
Да хуйня, короче.
Не хуйня, нормальный.
Пошли нахуй.
Пускай зрители решают, да? Что нам
согласен.
С этим делать.
Пускай зрители решают, кому
и слушатели. Сначала зрители, а потом слушатели. И в итоге Макс нам купит по игре просто, и мы на этом
закончим. Нихуя себе.
А вот нихуя так себе. Уже вопрос стоит.
Вот
уже
это вот неплохо, так. Неплохо. Это как замут в стиле Resident Evil, блядь.
Переходим к нашей рубрике, в которой больше любви и уважения, хотя посмотрим, что мы там посмотрели в итоге и почитали, и поиграли. Чё, кто? Макс, ну ты нас слушал, давай ты теперь отдувайся.
Наконец-то, блядь, закончили свое вот это получасовое кидание фекалиями. Давайте про нормальное поговорим. Значит, на неделе 12 июля на Netflix вышел новый спешл от великолепного стендапера Билла Бёрра. Записал он этот стендап в прошлой осенью на великолепной, на мой взгляд, арене под открытым небом, который называется Red Rocks, находящийся в Денвере. Я часто смотрел некоторое дерьмо, которое происходило на этой арене, и могу сказать, что это такая, знаете, это прям это честь выступать там, потому что это, во-первых, она сама по себе потрясающая, ну типа представьте, чуть-чуть не в каньоне в каком-то выступать, да, повсюду скалы, и вы, ну, вот прям в этих вот скалистых местностях у тебя сцена стоит под открытым небом, ну ебать, мое почтение. Вот, да, и Билл Бёрр выступил там со своим новым концертом, он так и называется, типа вживую на Red Rocks, и многие пишут, что, да, это новая ступень, да, для Билла Бёрра, что он повзрослел, он теперь больше рассказывает про семью, про постковидные времена, про текущие социальные проблемы в феминизме, культура отмены. Вот, и так далее, и тому подобное. Естественно, со присущей ему своей вот этой вот гигантической изюминки, когда он прям вот, ну он прям издевается над всеми, над собой. Просто вот, ну, он прям как, он реально как гиена, он как хищник, он падаль, я бы сказал. Он прям видит, вот если он замечает, что вот его жертва вот прям вот, вот смогла показать свою слабость, все, он, блядь, за нее зацепится и будет ее, сука, рвать, блядь, до тех пор, пока, блядь, не знаю, она сука, не сдохнет. Фигурально, конечно же. Вот, как по мне, он хороший, не сказать, что вот прям потрясающий. Это больше все-таки даже не концерт, чтобы поржать, а какой-то своего рода философский, интересный рассказ от крутого чувака, от очень колоритного чувака, который охуенно травит историю. Вот, поэтому полтора часа я провел с удовольствием, да, где-то посмеялся, где-то, может, даже задумался, но, блядь, это Билл Бёрр, мать его, он красавчик, он всегда знает, что сказать, вот, как мне кажется, вот. Я в предыдущих наших выпусках рассказывал про его сериал, который выходил, и это прям вот такое вот продолжение, можно сказать, вот. Чувака, который вот уже сколько в этом стендапе вырос, понял, кто он, какие у него есть ошибки, что он может сделать для своей семьи и так далее и тому подобное. Поэтому я даже, наверное, его посоветую, скажу, что отличное времяпрепровождение, прям сесть там с чайком, там, не знаю, с маминой ватрушкой. Извините. Под пледиком плюс 37, когда на улице, блядь. Чтоб просто охуеть. Вот. Ну, да, прекрасный. Вот особенно, мне кажется, в пятницу вечером, когда вот все, тебе никто не заебает, посмотреть его. Спасибо, Стас, что ты так громко печатаешь. Господи, дай бог тебе здоровья, тебе.
Работаю в прямом эфире.
Понимаю.
Примерно записываю подкаст. Представляете, насколько тяжело жить.
Да, да, спасибо, что ты меня.
Поэтому смотрите все концерты Билла Бёрра обязательно, чтобы вам было жить проще.
Соглы. Нихуя ты, блядь. Но за стук в ушах я тебе не прощу.
Ой. Че, начну тогда я с хорошего. Посмотрел мультик новый, прекрасный от Netflix, «Морской монстр» называется. В целом, ну, достаточно интересная, живая такая анимационная лента.
А кто делал? Ну, типа, какая-то известная, типа, а-ля DreamWorks, какой-нибудь Pixar, или это какая-то...
Это прям Netflix-овская студия какая-то, видимо. Mm-hmm. Я, ну, значит, как Netflix, там я уж не знаю, если честно, кто именно делал. Но режиссер «Город героев», «Моана», «Вольт», mm-hmm. вот Крис Уильямс, вот этот парень. То есть человек, который, ну, как бы шарит в мультиках.
Ну, не шедевров, но крепенький. Но нормальных, да.
Вот, это в целом тоже не прям супер шедевр. Он во многом берет там какие-то каноны из других мультфильмов. Если коротко, то это такой как приручить дракона вместе, да, с не знаю, вместе с какими-то пиратами Карибского моря. В чем там вообще замут? Это значит, есть некий город на берегах, там, на островах, и вот этот город исторически там всю свою историю сражается с гигантскими ужасными монстрами, которые там всех их жрут и так далее и тому подобное. И есть некие охотники, которые там из династии в династию, из поколения в поколение, значит, служат на благо своего города, и они считаются такими местными супергероями, потому что они на кораблях таких а-ля пиратских, ну, это не пираты, а охотники, но там, но ведут они себя как любые пираты в любых приключенческих фильмах и мультфильмах. Они охотятся, значит, вот на это все дело. И есть еще вторая история, там, первая история, это, значит, один из капитан, зам-капитана вот этого корабля, такой, который в будущем станет капитаном, потому что капитан его считает как сына. Вот, а вторая канва, это, значит, маленькая девочка, которая такая бой-девчонка, она живет в детском доме, потому что ее родители когда-то тоже были охотниками, и они погибли. Она читает вот эти все истории про охотников, очень хочет тоже стать охотницей, и она, значит, сбегает из этого детского дома, и в какой-то момент приходит, типа, на судно к этим пиратам и говорит, значит, я, типа, с вами теперь буду, все, хочу быть как вы. Ну, там... плюс-минус примерно так, в общем, она с ними потом тусуется. Ну и в какой-то момент они естественно, они охотятся на супер-убер морского монстра, который, значит, всем морским монстрам монстр. Вот, и естественно, они терпят поражение, значит, два главных героя, девочка и вот этот мужчина, они оказываются на острове, выброшенные после сражения, на острове монстров как раз, и понимают, что монстр оказывается хороший, а люди все первые начали, и так далее, так, ну, в общем, классический диснеевский, пиксаровский, дримворксовский сюжет, но такой он легкий, такой летний, такой клевый, так хорошо нарисован, что прям смотришь и прикольно. Ну, что-то новенькое. Соскучились эти по пиратам, вообще отлично зайдет, потому что там эти приключения, сражения, баталии. Классно. Ну, не знаю, прям вот полтора часа или сколько он там идет, я вообще получил удовольствие. Еще один хороший мультик в копилку хороших мультфильмов. Netflix молодцы. Он не такой классный, как Клаус предыдущих, но все равно семейный.
А, Клаус если... это и их?
Клаус это тоже.
Это итальянский, ну нет, там уже итальянская студия, я помню, это же прям...
Ну, купил-то это... Netflix, я не знаю просто, как это там, кто именно рисует, но как бы издатель Netflix. Вот, понял. И ладно. Это тоже. Ну, короче,
своё если. Своё ебало там... я завалил, я понял.
Если у вас есть дети, типа семейный, отличный мультфильм, без чернухи, без жести, без пошлятины, просто идеальный. Но в то же время интересный, завлекательный, клевый. Можно и одному посмотреть, если вы 30-летний жбан, там, блядь, с бутылкой пива на животе. Очень рекомендую.
Очень рекомендую бутылку пива на живот.
Да.
Отличное.
Это во-первых.
Приспособление.
Морского монстра превратитесь тоже.
Превратите себя в морского монстра. Я уже превращаюсь.
Спасайтесь.
Я хотел сказать, что, извини, что я тебя сейчас быстро так мрачно перебиваю, вспомнил просто мультик, ты сказал про пиратов, и понял, что не так-то вообще много мультиков про пиратов. Вот единственное, да. Что последний это был в 12-м, кажется, или в 11-м году выходил «Пираты банды неудачников», вот, который прям вот...
Я даже не знаю такой.
Ты не смотрел? Блять, Стас,
А мультсериал это... «Пираты темной воды», вы помните, а? В 90-х.
Что-то тоже как-то нет.
это привет.
Вот это я не помню. Это, может, это я смотрел, но фэнтези. Я по названию не помню.
Ну что?
Хорошо, ты? Вот и обменялись. Обменялись информацией. Продолжай теперь.
А я на этой неделе. Значит, у меня темы объединены одной, извините за тавтологию, темой. Я, значит, прочитал книгу про космос, посмотрел фильм про космос, поиграл в игру про космос. Что вы хотите первое? Я космонавт.
Или астронавт. А вот
она так... Меня больше всего интригует название Рубикон.
Ну ладно, хорошо.
А мое мнение нахуй не учитывается, так что да, погнали. Так что погнали. Сука.
Да, ну раз погнали, так погнали. Короче, художественный фильм «Рубикон» — новинка всех ваших цифровых торрентов. Австралийский фильм, фантастический, про мрачное будущее. В 2056 году, значит, настолько засрали Землю, что там воздух практически не пригоден для дыхания, там есть какие-то богатые люди, которые могут себе позволить жилье с фильтрацией воздуха, там под куполом они живут. Вот. И, значит, на космическую станцию прибывает проверка в лице, значит, солдатини, как сказать феминитив к слову солдат, женщина-солдат.
Солдатка,
значит, прибывает солдатка, ученый-химик, и, значит, с ними там на этой космической станции остается русский дед, биолог, который изобрел...
Блядь, звучит как анекдот. Приезжает как-то на космическую станцию солдатка, блядь, русский дед, блядь, и негр-ученый, блядь.
Вот. Негров там не было, ты вот услышал то, что тебе хотелось. Опа.
Ну вот. Да, хорош. Развел вот. Меня на российскую шутку, молодец.
Вот. И дед, этот русский дед изобрел, значит, мох, плесень, который выделяет кислород. То, что я на каждую неделю у себя изобретаю в холодильнике, когда забываю там колбасу на месте.
На животе.
О, да ты своего рода ученый.
Да. Вот. И, короче, значит, это такая камерная фантастическая история про то, что они теряют связь с Землей, и там, типа, совсем каким-то страшным туманом все заволокло, и все вот-вот умрут, и, типа, они считают, что, наверное, мы три оставшихся в живых, единственных человека на этой космической станции. И начинается камерная такая история, и большую часть фильма я просто не знал, честно говоря, что об этом думать, потому что, ну, казалось бы, такие камерные вещи, типа про троих космонавтов, там должна быть крутая актерская игра. Её нет, то есть там дед говорит со смешным акцентом, ученый пытается героически всех спасти, женщина-солдат, у нее харизма
и
просто...
Проху.
Полено, да, и похуй, реально. Там есть супер драматический момент, когда ее там просто этот ученый уговаривает, они там решаются судьбы мира, и она там говорит буквально фразу, типа, реально, чувак, типа, seriously, dude, и ты такой, блядь, ну типа, совсем в это не веришь. Опять же, думаешь... Должно
я
быть,
тоже
раз это фильм...
на этом бы моменте.
Фильм про космос, типа. Должна быть какая-то атмосфера. Сразу скажу про саундтрек. Саундтрек — это, короче, чувак уснул ебалом на синтезаторе.
Ну, так я все альбомы так пишу.
И практически он что-то всхрапывает и такой раз на другую клавишу перевернулся, потому что очень длинные, протяжные, одинаковые ноты, которые сверлят тебе голову весь фильм. Сюжет, ты думаешь, я, честно говоря, по описанию думал, что там сейчас начнется какое-то героическое спасение в духе вот падения Луны Эмериха. Но на самом деле там толком ничего особенно так и не начинается. Просто все грустнее и грустнее. Там какие-то вялые социальные комментарии на разницу между богатыми и бедными. Ты такой, да, я это, конечно, никогда в жизни не слышал таких историй.
Особенно от австралийцев.
Да. И типа все идет к тому, все ведет к тому в этом фильме, что типа все пиздец, человечеству пиздец. И вот просто как, короче, ком мокрой жвачки к этому в конец хэппи-энд такой, на, присобачили, и ты такой, и чё я сейчас посмотрел и зачем? В общем, ребята, не смотрите это кино.
Я предлагаю, знаешь что? Никит, знаешь что? Если фильм хуёвый, то давай спойлерить, чем все закончилось. Давай сразу концовку говори.
Пожалуйста. Короче, там весь фильм, они такие решают, что надо... типа, наверное, мы одни остались на этой космической станции, никого нет. Потом вдруг выходят на связь люди, которые: «А, мы в бункере, мы задыхаемся, пожалуйста, там принесите нам свою чудо-плесень, которая выделяет кислород». Дальше полфильма они, типа, спорят друг с другом, стоит им лететь, рискуя жизнью на Землю или нет. В итоге, знаете, что они решают? Не лететь.
Хэппи-энд!
Не-не-не, и как будто бы все должны умереть. И в самом конце, там еще, там, естественно, вот эта барышня, они вместе с ученым, они зачинают ребенка, муж трагически погибает, ребенка они растят на этой космической станции. И типа финал, это вот несколько лет спустя. Деду водяра перепало, он там бухает полфильм. Серьезно.
Ну ладно, хоть что-то.
Вот. И реально, типа, несколько лет спустя нам показывают повзрослевший этот ребенок, он выходит на связь, и оказывается, что люди на Земле выжили. Там просто, ну, туманчик рассеялся, и все в порядке.
Нахуй. Свой мох нарастили.
Просто блять, вот зачем я это посмотрел? Никаких. У меня нет выводов.
Никакого удовольствия.
Никакого удовольствия. Так что по возможности избегайте.
Ужас. Что ж, как говорила одна хорошая птица в моем любимом стикерпаке. Продолжим. Значит, как-то давным-давно в прошлых наших выпусков я рассказывал, что как-то раз я подсел на корейские фильмы с участием одного замечательного актера Ма Дон Сок. Нет, Ма Дон
Сок. Блять, ты второй раз на этой шутке просто тупишь. Как это происходит, Макс? То же самое было в прошлый раз, блять. Почему?
Ну, потому как, что блядь? Я тебя не слушаю, когда я произношу. А потом, когда ты вместе со мной произнес, я думаю, при чем тут на, Мадоксон на, блядь. Да. Значит, такой крупненький такой, прям.
Такой долбоёб.
Такой, хороший такой, знаешь, прям хороший долбоёб. Вот, очень харизматичный чувак. И оказывается, вышло продолжение фильма, который я в прошлый раз рассказывал. Это «Криминальный город». Называется «Криминальный город 2». Как ни странно. Вот. Как я понял, это вообще, ну, 22-го года фильм. Да, в мае он вышел. Вот. Узнал я об этом только на этой неделе. Потому что реклама таких фильмов пошла на нахуй. И про что она рассказывает? На этот раз вроде не говорится, что это основано теперь на каких-то реальных событиях. Просто рассказывает, что в 2008 году опергруппа под командованием главного героя отправляется...
Дуб Элиса.
Да, вот, кстати, да. Значит, со спецзаданием во Вьетнам, да, чтобы найти там соотечественника корейца, который... мочит туристов корейских во Вьетнаме. Короче, вот такой вот замут. Ну и началось. Я читал много отзывов. Понеслась, началась все. Закрутилась, завертелась. Сука, я уже ненавижу это выражение. Значит, да, почитал много отзывов, все, в принципе, этот фильм хвалят, говорят, легкий, воздушный, летний, блядь. Но там, когда смотришь, как там потеют корейцы во Вьетнаме, вот и реально летний, блядь. Особенно сам, когда ты, блядь, под плюс 20, вот, под плюс 32 сидишь, это как кореец во Вьетнаме. Вот, описываю как легкий, комедийный, криминальный триллер. Вот так вот. В принципе, согласен, что он легкий, простенький. Вот просто вот. Но настолько простой, как 2×2 это будет 8. Вот. Не знаю, советовать ли это. Ну, вот, знаете, вот захотелось, посмотрел, но как бы и ничего хорошего, но и ничего плохого в нем вот нет. Просто вот потратил время. И до сих пор не понимаю, в лучшую ли сторону я это делаю, или в лучшую.
Мне вот кажется, что легкий летний комедийный триллер может снять только Корея, блядь. Вот
да.
Это вот их да. Какая-то хуйня. Это просто там маньяк рубит кого-то по частям, потом
да,
шутит.
Да, потом шутка ебаная. И ты такой...
Короче, корейская шиза, как она есть.
Да, да. Так что, если вам нравится актер Ма До Сок, а не На, то, наверное, рекомендую. Да, он, как обычный чувак корейский, идет и бьет всем ебало. И всем...
Во Вьетнаме.
И всем навяли. Во Вьетнаме. Как, и потом опять как... в Корее. И прочее.
Корейцы во Вьетнаме — это какой-то инглишман из Нью-Йорк.
Да. I'm a Korean там, кстати, in Vietnam.
Oh. Там, кстати, вот прикольно объясняется, что вот все в основном преступники из Кореи в то время уезжали во Вьетнам, потому что за ними там, ну, за ними не погонятся, их не депортируют. И они там спокойно могли свою криминальную деятельность продолжать. Что, может быть, кстати, на самом деле так и было. И это не очередной интересный факт, который вы вряд ли запомните в своей никчемной жизни.
Знаете, кто еще продолжает криминальную деятельность?
Дукалис?
Владельцы франшизы юрского периода. Вот, уже надо бы закончить эту криминальную деятельность. Короче,
тебе же
нравилось. Посмотрел.
Тебе же
нравилось. Да, нравилось в прошедшем числе. Я посмотрел летний, нелегкий и не триллер, который называется «Мир юрского периода. Господство». С неподражаемым Крисом Праттом, Даллас Ховард, великолепной девушкой, с камео Сэма Нила, Джеффа Голдблюма, кто там, как Лора Дёрн, да, по-моему, вот эти все люди, которые были в оригинальной там трилогии, все... Все вроде бы здорово, классно и супер сексуально. Но фильм идет 2 часа 27 минут. Я люблю перезапуск. Первые две части мне в целом понравились. Но создатели вот этой франшизы обновленной, они, короче, взяли курс на форсаж. Мир юрского периода.
Динозавры в космосе.
Это форсаж. Ну, пока еще нет, но я так думаю, что дальше будет примерно так. Потому что
трицератопский дрифт.
Да, потому что вот они как бы повышают вот этот градус безумия, градус перестрелок, градус вот этой клоунады. Это все весело, задорно смотреть, но типа не 2.5 часа. В чем завязка? Значит, динозавры вдруг, как голуби нахуй какие-то, просто тусуются на улицах, клюют хлеб, блять, ходят по улицам такие, типа, и, значит...
И фоткаются на фоне достопримечательностей.
Да, и на фоне всего этого появляются, значит... всякие приюты, всякие там ассоциации по борьбе за защиту динозавров, всякие черные рынки, которые этих динозавров продают. Короче, динозавры становятся просто частью мира людей.
А они, я пропустил, реально... они вышли из вот этого вот своего островка ебаного?
Блять, это, короче, я не помню, что было во второй части, если честно, но это объясняется в начале с помощью репортажа новостей. Ну, то есть вот эта вся завязка. Я не помню, правда, чем закончилась вторая. Я помню, что она тоже фановая, классная. Но, если честно, я что-то не очень помню вот такого разгона какого-то. И, соответственно, а еще у Криса Пратта и вот у его вот этой девушки рыжеволосой, у них есть такая дочь-не дочь, приемная-неприемная. Она клон какого-то ученого. Ее похищает
Голдблюма.
Нет, ее похищает какая-то, значит, новая очередная суперзлая корпорация Псибионик, Динаоник, что-то такое. И они, значит, отправляются просто за этой девочкой ее оттуда спасать. И вот, типа, я честно скажу сразу, я посмотрел 2 часа 2 из 2.5 и выключил.
Ты же сказал полчаса посмотрел.
Нет, нет, полчаса я не досмотрел.
А, не досмотрел. Тогда окей, тогда мой предыдущий доёб до записи.
Да, и потом я выключил, потому что, ну, типа, я уже очень хотел спать, а еще полчаса на эту клоунаду смотреть уже не очень хотелось. Но в целом, если, типа, вам хочется какой-то фановой хуйни, типа форсажа, но до форсажа мы еще ждем до 10-й части, можете глянуть. Динозавры милые, как обычно, вот эти все красиво, все дорого,
как богато. Они мило едят людей.
Да, они там, нет, там есть миленькие динозаврички, их там спасают от браконьеров, они там урурукают, это все классно, здорово. Ну, типа, вот ебало как-то тебя, очень... Ну, вот там рейтинг у него что-то типа 5 у этого. Вот это, да, это такое проходное продолжение франшизы, типа. Ну, вот, как-то так. Типа...
Хер пойми, чем занимались, короче.
Да, да.
Ясненько. Ну, давайте, наверное, тогда продолжим с литературой. Почитал я, значит, книгу. Подумал я, что, да, надо бы что-нибудь прочитать фантастического, давно я не читал. И, а сейчас же очень популярно в России издавать всякие восточноевропейские штуки. Типа
шлак.
Типа там из Польши, из Чехии очень много переводной литературы.
Да, из Польши-то особенно любитель, любим давать всякий шлак.
Вот, и я просто наугад взял совсем недавно вышедшую на русском книгу «Космонавт из Богемии». И меня даже не остановило, что автор зовут Ярослав Калфарш. Вот.
Не заподозрил.
Не заподозрил я никакого. А надо было. Короче, история там в чем? Значит, недалекое будущее. В Солнечной системе какая-то появилась комета и принесло какую-то странную пыль, которую видно аж невооруженным взглядом на небе. Непонятная пыль, что там происходит, она что-то светится. И надо, короче, кого-то отправлять. И первыми...
Что-то на Ава-Марию что-то вот прям начинает
смешивать. Да, да, да.
Я что-то сразу...
Да.
Да?
А сейчас
да,
подожди.
Я правильно начинаю
сейчас
думать?
Сейчас подожди.
Ага.
Первыми почему-то реагирует Чехия. Это как бы страна, известная своей космической программой.
Там потому что из бара выходит, типа, мужик какой-нибудь пассать и в небо смотрит, такой, о, нихуя, что-то блестит.
А у него вместо телескопа кружка пустая, вот эта, стеклянная. Вот.
Пиво себе в глаз еще накапал, такой, блядь.
Такой, ебать.
Вот вы
пшехуя.
Пшехуя. Вот вы опять же шутите, но старопрамен упоминается уже на 6-й странице. На 6-й странице упоминается старопрамен. Естественно. Вот. И значит, дальше по сюжету космонавта в единственном числе ученого Якуба Прохаску отправляют к этому, на космическом корабле к этой туманности.
И... На чешском космическом корабле.
На чешском космическом корабле.
В виде бутылки пива.
Стеклянный такой
прозрачный. А вместо огня снизу пена такая, блядь, охуенная, добротная, блядь.
Ждите отстоя пены, да. Вот. И, значит, в этом своем приключении этот персонаж, значит, встречает инопланетную жизнь гигантского космического паука.
Бля, я думаю, может... гигантскую рульку вот эту закопченную. Сука, простите меня, пожалуйста, все чехи.
И, значит, он с этим пауком начинает идти на контакт и какие-то философские беседы иметь. Самый главный сюжетный твист этой книги в том, что она нихуя не про космос. Вот вообще. Где-то процентов 5-10... отведено вот под космические приключения, под вот это вот, под вот этого инопланетянина. Практически все остальное это такая проза.
Воспоминания о пиве.
Это воспоминания, значит.
Философия за стаканчиком пенного, знаешь, типа. Давай,
это воспоминания. Это проза в духе Милана Кундера какого-нибудь, про, значит, про историю Чехии. Про, значит, про то, как там были советы, потом как советы ушли. А главный герой, он еще сын агента госбезопасности. Естественно, сразу после того, как Советский Союз из Чехии ушел, естественно, к нему отношение так себе сразу началось. Вот. И вот эти все его переживания, история Чехии, что с этой страной случилось, какие-то флешбеки вообще во времена Яна Гуса про то, как его там жгли на костре. И, в общем, из этого процентов... это неплохая книга. Вот я сразу скажу, это неплохая книга. Просто когда я, блядь, беру в руки книгу с названием «Космонавт из Богемии» и думаю, что, блядь, это... И там она издается фанзоном.
Это издательство фанзон, да.
Фанзон, да. Я думаю, что я беру фантастику в руки. А это нихуя не фантастики. То есть там фантастические элементы, там 2-3. И... вся, и даже кульминация этой книги, она происходит не там, не в космосе, не в этой всей истории, не в туманности. Кульминация происходит просто, когда главный герой возвращается на Землю и встречается с чуваком, которого когда-то пытал его отец, вот работая, короче, в КГБ. Ну, в общем, интересно, конечно, мне было.
Пью с пауком 10 часов подряд.
Нет, заканчивается тем, что главный герой уходит, не заплатив.
И там реально на каждые две... Каждые три страницы детальное описание блюд, короче, рульки, там сало, пиво, вот этого всего там навалом, как будто реально, вот чувак сказал, типа, я напишу вот все штампы про Чехию, которую вы знаете в своей книге, и немножко сдобрю это фантастикой. В общем, она неплохо написана, если вам интересны вот эти переживания, история Чехии, я вам могу ее порекомендовать. Если вы любите фантастику, избегайте по возможности. Так. Калфарш висит.
Макс, ну а ты избежал? А ты по возможности избежал откуда-то нибудь?
Да, да, потому что я
вступил как подвел,
в специальную, в специальную академию, где нужно сбежать. Вот. Значит, в геймпассе нашим всем любимым вышла инди-игра от разработчиков Coin Crew. Вот, это, можно сказать, их дебютная инди-игра, потому что до этого у них только две игры, которые они делали на этих аркадных машинах, вот этих вот, Arcade Machines, да, Hot Wheels, что-то, и Battle Bowling какой-то, вот, что-то такое. Вот, и да, выпустили игру, игра называется Escape Academy, это своего рода пазл на время, то бишь вы должны сбежать, грубо говоря, сбежать, да, либо решить головоломки за определенное количество времени. Самый интересный опыт в моей жизни, это когда вот у меня вчера было у моих замечательных друзей, любимых вообще всем своим сердцем свадьба, и я утром встал, и первым делом я ее включил.
Свадьбу играл в игру.
Вот, я сегодня встал и включил эту игру. Господи, я, кажется, был самым... Вот мне казалось, что я самый умный человек вот на планете, блядь. Я так эти загадки решаю, просто сижу, мне, ну, не то что плохо, я не так не нажирался, как мразь, ну, просто провел время хорошо. Уставший был, конечно, чертовски. Вот сижу уставший и решаю эти головоломки. И вроде бы, вот знаете, с одной стороны, они... Непростые, ну, там, иногда заставляют там задуматься или там даже на тетрадке там что-то записать, чтобы удобно было. Вот, но потом какой-то с другой стороны, я вот сегодня сколько часов? 7 в нее играл, и в какой-то момент вот там вот эти вот загадки, и вроде все время одна, а там каждая миссия, это там показано, насколько уровни она сложная. Там нельзя вроде выбрать уровни. Там сразу, типа, эти загадки простые. И там самая простая загадка — это 3 из 5. Вот. И вот эти загадки идут, 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 идут. И опять загадка 3 из 5. И вроде что-то получается, а потом полный пиздец. Ты не понимаешь. Там уже что-то идет на уровне с биологией, что-то нужно решать. Ладно, там азбуку Морзе какой-то я там более-менее хоть понимал, там что делать, да, там или другие там загадки, которые там не только логические, да, там еще и они как визуальные, там и ребусы. И самый большой минус этой игры, что она полностью на английском. И то бишь там очень много игры слов на английском. И нужно как, хотя бы понимать вообще, что там говорят, потому что там есть подсказки более-менее. Есть легальные подсказки, которые тебе говорят, типа, что значит. А есть, типа, специальная кнопочка hint. Ну, типа, если ты прям вообще тупой, тупорез, тебе прям говорят... Не прям решение, но как до этого решения дойти плюс-минус. Но даже в некоторые загадки вот с химией, например, биологии, я тупорез, я химию, биологию не очень люблю и не любил в детстве. Ну, типа, как, из чего вот эта вот молекулярная структура, как, из чего должно выйти, я читаю, смотрю, думаю, я не понимаю. И тем более это еще на английском, я такой, блядь. И все, моя уверенность просто исчезла, знаешь, вот одним махом. При том, что уровень сложности, ну, везде был. 3 ключа из 5, блядь. Но если это такая сложность, то что дальше будет, я, честно. И опять же, да, это на время. То есть в каждой миссии есть отведенное количество времени, за которое ты должен ее решить. Там от 10 минут, там 15, 20, 25, 30 минут. В принципе, достаточно времени, ну, чтобы их решить, как мне кажется. Да? В принципе, я быстренько их все решал. И даже некоторые загадки я перепроходил. Просто мне интересно было, насколько быстро я все это запомнил. Типа, да, и вот, там, знаете, на время, может, думал, еще какую-то ачивку выбью. Без ошибок все это сделать. Вот, поэтому этот единственный момент, который вот мне сложно. Я люблю такие игры, в принципе. Вообще, вот жанр, типа, откуда-то сбежать, вот типа Escape, да, вот есть прекрасная игра на мобилках, The Room называется.
Escape там. From Tarkov.
Ой, это вообще, это такая головоломка. Нет, есть мобильная игра, The Room называется, там чуть ли не 4 части. Просто потрясающе, когда ты просто, у тебя минимальное количество вот там вещей, и ты из этих минимальных количеств вещей, у тебя просто там чуть ли не целый мир в комнате открывается, что где-то что-то, там тут нажал, тут появилось, там еще какая-то, еще одна третья комната появилась, вторая, с четвертой, и там еще куча всего, и такой, ебать, надо все это запомнить правильно, все расставить, приоритеты и решить эту головоломку. Вообще потрясающая игра, особенно звуковое сопровождение. В The Room, это мое почтение, там прям такой нагнетает иногда вот такая фоновая музыка. Потрясающе, очень советую. Вот. И как бы, если у вас нет проблем с английским языком, вы прям владеете на мое почтение, как говорится, граф берлинский, граф английский, блядь, мое почтение, то и вы любите пазлы, вот это все, ребусы на время еще, то отличная игра. Если нет, то будет сложновато. Даже с переводом вот, от любимых наших Яндекс. Да, онлайн-перевод, когда ты сразу наводишь, думаешь, блядь, и что они, блядь, хотят от меня? Что я должен сделать? Я не понимаю. Вот, так что... А! И плюс еще игра. В игре есть кооператив. Можно тупить вдвоем. И мне кажется, это даже может быть как раз вот в такие моменты, когда игра действительно становится сложной, вот как сейчас, вторая голова может даже помочь тебе в решении этой нелегкой задачки. Вот.
Больше всего мне, конечно, нравится, какой эффект эта игра на Макс произвела. Это то, что он в какой-то момент превратился в Шерлока Холмса Василия Ливанова вот с этим «Блядь, миссис Хадсон, как решить?»
Кооператив, блин, Шерлок Холмс и...
«Ватсон, Ватсон, бери геймпад!»
«Ватсон, сука! У меня разрядился!»
Не сбежал ты, получается. А я... тоже почитал книжку. Ну как книжку? Часть книги. Дело в том, что вчера или сегодня состоялась премьера фильма «Черный телефон» с Итаном Хоуком. Любой хоррор с Итаном Хоуком по умолчанию я люблю и смотрю.
Да мне кажется, любой фильм просто с Итаном Хоуком.
Да, он... но да. Этот, блять, к сожалению... Да-да-да, Итан Хоук — это любовь. Этот, к сожалению, я пока не посмотрел, но исправлюсь и в следующем выпуске.
Нихуя ты, я думал, ты так
завернул, нихуя
да.
себе, нет. Я не успел посмотреть, но мне стало интересно, что за первый источник. Тем более, что это рассказ, там, типа, страниц в нем 3, блядь. Ну, на читалке электронной 30 страниц, а там подгонять уже как хотите, сколько в книжке, не знаю. Вот, и я, честно, не знаю, что за экранизация, наверное, совсем по мотивам, потому что книга, ну, рассказ на меня не произвел вообще никакого впечатления, это какая-то пустая абсолютно хуйня. Кто не знает, Джо Хилл — это сын Стивена Кинга, и в этом рассказе максимально видно, что это сын Стивена Кинга. Это ощущение, что ты читаешь просто, вот, знаете, как Стивен
Кинг... Бюджет новости.
Стивен Кинг что-то пишет у себя в черновиках, там, идеи к каким-то новым романам, в помойку выкидывает рядом с письменным столом, подбегает ночью Хилл, такой, типа, а что там, батя, блядь, накромсал, сейчас соберу и свое что-нибудь выпущу, и, блядь, читает и выпускает. Там ребенка похищает какой-то клоун уже, да? Чувствуете, буквально клоун, не какой-то еблан, а просто клоун
из по профессии,
блядь, в маске. Запирает его в подвале и говорит, типа, ты только не выходи, я тебе ничего плохого не сделаю, только ты не выходи.
Я тебя просто убью, но ты...
Да. И в этом подвале висит черный телефон, который в какой-то момент начинает звонить, и, значит, в этом телефоне мальчику дети какие-то говорят, которые пропали до этого, они ему говорят, типа, выбирайся отсюда, убегай.
Вот. Я так понимаю, они не пропали, а они все-таки...
В подвал входит брат этого клоуна, клоун его убивает топором, и мальчик сбегает, блядь, и сбегает, пиздя телефоном этого клоуна, и все, мальчик на свободе. Чё, блядь, прочел? Что вообще происходит? Почему я это прочитал? В общем, 38 страниц какого-то абсолютно вторичного, нестрашного рассказа с идеями Стивен Кинга, написанными как Стивен Кингом. Там куча имен, которые ты не запомнишь никогда. Ну, там типа Джон Вассермович жил напротив Линды Фарвалузен и, блядь, через одну
улицу... И Парвалузен!
Через одну улицу напротив бабки... Кукушки, блядь, у которой был внук Димитрович Басармон, блядь. И ты такой, кто эти люди, чё за хуйня?
Димитрович вот. Басармон, блядь.
Короче, ты читаешь вот это вот, ну, в стиле Стивена Кинга, он любит как бы это все навяливать, имена придавать там личности всем своим персонажам, но здесь это в формате типа 30-страничного рассказа, который...
Дедус Эректус.
Без какой-то неожиданной рассказа. Развязки, без какого-то... Ну
слушай.
Заперли пацана, он сбежал. Ну, заебись, блядь, и чего.
Слушай. Да. Ну вот, я вот зашел просто ради интереса на Rotten Tomatoes, ну, типа, посмотреть. Mm-hmm. И у него, в принципе, охуительная рецензия, что...
Если они выжили, как бы, из... Ну, это может быть просто по мотивам,
что у критиков,
да.
Что и у этих... Audience Score у них 83-88, что кажется для хоррор-фильма.
Это хорошо, я очень хочу посмотреть, потому что, ну, я думаю, что в фильме раскрыли тему...
А Кинопоиск 6,7? Телефона. А? Кто из них,
кстати, 6,7 на Кинопоиске для хоррора, это тоже хорошо.
Да?
Давай уж честными будем, да.
Ну, я просто привык, что там зелененькая цифра, это уже хорошо, а тут она не зелененькая, значит, это не очень хорошо.
Ну, типа, если по мотивам взяли вот просто вот эту канву, что какой-то загадочный непонятный клоун похищает ребенка, и там какой-то мистический черный телефон, который звонит, и там какие-то духи, и они это все обыграют, откуда этот телефон, что это такое, как этот ребенок там, ну, побольше раскрыть персонажей, то да, я думаю, фильм может выйти классным, я посмотрю. Но в рассказе, типа, в 30-страничном, ну, это как-то вот, типа, между строго, блядь.
Там в трейлере... Mm-hmm. В трейлере уже объяснено, ну, типа, что там телефон не работает, потому что там оборван провод, да, и ему звонят как раз этому мальчику умершие дети, которые пытаются помочь ему спастись, там, типа, как правильно поставить удар, что нужно сделать, что нужно взять.
Ну, вот в рассказе точно так же, но нужно понимать, что это 30 страниц. То есть, mm-hmm. если бы это был какой-то большой рассказ, напряженный, да, ну, там, страниц 100, то, может быть, это было все раскрыто. Но тут ты как бы сам себе это все в голове рисуешь, и не так, чтобы это все интересно. Почему эти дети звонят? Типа, какого хуя? Как они номер узнали, в конце концов? Ну, такие
вещи. Ну, кстати, еще я решил угарнуть и посмотреть, кто режиссер. Чувак, во-первых, снял «Восставший из ада 5. Инферно». Он снял «Земля изобилия», «Шесть демонов» Эмили Роуз, «День, когда Земля остановилась», «Синистер», «Доктор Стрэндж», «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумие», он исполнительным продюсером был. Ну, так что...
Верю,
он...
тогда
плюс-минус,
верю.
Мне кажется, что он, возможно, сможет. Ну, конечно, насчет «Восставший из ада 5. Инферно» я сомневаюсь.
Ну, это его первый был фильм, типа, знаешь, попробовал, что-то хуй знает. В общем, да, фильм посмотрим, расскажем. А, ну, если вы любите искать какие-то супер потаенные смыслы, там, развивать у себя в голове, там, что-нибудь гуглить, потом читать рецензии о том, что это на самом деле внутренний мир мальчика, который там ба-ба-ба-ба-ба в 30-страничном рассказе, то удачи. Но я не увидел там ничего такого выдающегося. Короче, вот как-то так.
Принято. Следующий.
Ладно. Закончить свою космическую трилогию я хочу видеоигрой. которую я, которую я купил 100 лет назад, и почему-то решил включить. А известно почему. На самом деле, потому что у Hellpoint, так называется эта игра, в этот понедельник, в прошедший, вышло обновление для консоли нового поколения. Думаю, а чё бы и нет. Вот. И впечатления у меня двойственные тоже, но скорее адское положительные.
Очко. Адское очко, да.
В общем, адское очко повествует о событиях в далеком будущем, когда уже все нации там слились, уже новый язык, вот, то есть это прям супер далекое будущее. Есть некая космическая станция Ирид-Ново, в котором просыпается главный герой.
Это типа Новая Гальянова?
Новая Гальянова, да. Главный герой...
Ирид-Ново.
Главный герой — это какая-то искусственная, человекообразная хуйня, которую буквально из жижи собирают. Просто из...
Это я, блядь, в субботу утром. После бара.
Это типично, в Гальянову так и происходит все. Как люди встают на работу, блядь, из жижи, блядь, собираются.
Ну вот, в общем, значит, ты собираешься из жижи в Гальянова. Называют тебя отпрыск. С тобой разговаривает некое существо на странном языке, которое называет себя автор. И она тебе говорит, что надо, короче, выяснить, что произошло на этой космической станции, потому что какие-то пиздец страшные события, какое-то космическое слияние, из-за чего все там сошли с ума, умерли, воскресли и ходят там мутировавшие, на тебя нападают. В общем, что касается атмосферы, это прям безумно крутая игра. Честно говоря, я вот когда начал играть, я вспомнил себя, типа, когда мне было, не знаю, лет 6-7, когда я играл в первый Quake. Ну, то есть, странное темное помещение, и бродят какие-то уроды, которые очень странные звуки издают. Прям угрожающий, я такой, да, ничего себе. Выглядит все это прям очень круто. Это огромная космическая станция. Это не как, типа, там, не знаю, какой-нибудь Талос-1 в Прее. Это прям гигантская станция. То есть ты там находишь какой-нибудь лифт, спускаешься, а там у тебя целый киберпанк-город, короче, который выглядит как в Blade Runner. И ты такой, ух, ничего себе. Странные конструкции, там, странных форм. Все типа в настолько далеком будущем, что...
Что за жанр этой игры?
Я сейчас к этому перейду. Самая главная проблема в жанре этой игры — это бессовестный Dark Souls. Бессовестный абсолютно. При живом-то еще не пройденном Elden Ring, конечно, включать Hellpoint особенно было мучительно, но это прям совершенно бессовестно. Они даже ничего своего решили не придумывать. То есть у тебя есть какие-то точки разрыва, они, кстати, красиво выглядят, то есть там как будто такое пространство у тебя раздвигается, а там прям космос. Эти точки — это костры. Ты идешь, на тебя нападают. Этот правый бампер — слабый удар, правый курок — сильный удар. Есть щиты, есть какие-то обрезки труб, которыми ты дерешься. Есть огнестрельное оружие. Ну, в общем, это есть боссы.
Боссом ты проходишь. А он бессовестный в плане того, что там просто еще сложнее и нечестно? Или там нормально хотя бы честно?
Нет, там... Потому что, там на самом деле так, что ты начинаешь, и ты думаешь, что это пиздец, это сложно, как жесть, тебя просто убивают все подряд, и ты причем там идешь, там какие-то обычные мутировавшие зомби, там не поймешь кто, они очень странные враги, дизайн крутой. И вдруг приходит какой-то черт, который громко топает, и он убивает тебя с одного удара. Такой, ну здрасте, приехали. Но стоит буквально там пройти чуть-чуть, вот пройти, грубо говоря, туториал, там прочитать все эти сообщения, где тебя обучают управлению, и становится полегче. Ты уже находишь какой-то меч и щит, и враги, как бы, их не такое большое количество. В общем, это очень бессовестный Dark Souls, но есть маленькие отличия. Там, например, есть крутой геймплейный и сюжетный элемент, что вот эта космическая станция, она вращается вокруг черной дыры. И у тебя есть специальный циферблат, который показывает, типа, вот где ты сейчас находишься относительно этой черной дыры. И там дважды в эти вот сутки условные есть пики, когда, короче, вот какое-то влияние этой черной дыры так воздействует на эту станцию, что у тебя, во-первых, увеличивается количество врагов, они становятся злее, и у тебя открываются какие-то проходы, которые раньше были закрыты. Вот, это прикольно, опять же. пройду ли я ее до конца, ну, типа, пройду ли я очередной клон Dark Souls, это очень большой вопрос, скорее нет, но вот именно от этой космической, страшной атмосферы далекого будущего я там наелся за глаза за эту неделю, я бы еще, наверное, поиграл. Так что попробуйте, она невысоко оценена, но и понятно почему, потому что, как бы, повторение мать учения, но вот чисто как вот в музее, наверное, походить, посмотреть на окружение, послушать звуки, я прям рекомендую, очень круто.
Вот я скучаю, вот, чтоб вместо вот таких вот игр, вместо такого жанра, вместо там Dark Souls Style был какой-нибудь просто обычный экшен.
Да. Ждем количество протоколов просто.
Вот, да, чтоб такое, да. Что-то, потому что уже... вот некоторые сеттинги в этих играх, вот, которые делают Dark Souls, у них вот сеттинг может быть даже хороший, да, мне даже вот The Surge нравился сеттинг, потому что там прикольно все это как-то обыгрывается. Но если бы это был бы не Dark Souls, мне кажется, это было бы намного интереснее игралось, чем я опять.
Абсолютно Dark Souls. Согласен. Оставьте Dark Souls тем, кто умеет делать Dark Souls. Пусть делает это одна студия эти игры, остальные, да. Ну, типа, делайте что-нибудь свое. Пожалуйста.
Ждем космический Souls от Миядзаки, бля. Прикинь, ёбнет деда, блядь. Прикинь, он просто ёбнет.
Тихо, 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 у Никиты сердечный приступ, что ты делаешь? Остановись!
Киберпанк Open World просто. 800 часов, блядь.
Да.
Вот, блядь, вот я хочу что-нибудь такое космическое, где нужно вот ходить и обследовать, и кого-то мочить, блядь. И просто наслаждаться вот атмосферой. Вот, блядь, как я это скучаю.
Не качать сильную ловкость.
Да, даже не РПГ, а просто хотя бы какой-нибудь, ну, типа, от первого лица или от третьего хотя бы какой-то, ну, что-то полушутер, полупокер какой-нибудь, полугвинт. Нет, гвинт не надо, только не его. Вот что-то такое, экшоновское такое, знаете, как в 90-х делали одни и те же, вот, хорошие, в принципе, игры. Вот такого плана, вот, взять, пошел, взял меч, отрубил член хуесосу, чтоб он не сосал.
Сука! Типичная игра 90-х.
Посоветуйте Максу в комментариях игры,
где про хуесосов.
Да, про хуесосов. А мы почитаем, а он что-нибудь поиграет. Все. Спасибо. Всем.
Муа.
Полный калфарш, конечно.
Калфарш. Знаешь, Мираторг есть, типа, фарш по-деревенски. Ангус. Новая линейка калфарш. Самый дешевый такой, бля, ебаный. Где мясо 2%, остальное какая-то требуха ебаная.
Красная цена, да. Калфарш, блядь.
Калфарш каждый день. 14 рублей за килограмм. Ладно.
Давай, да.